позиции предложенного объяснения разобрались в том, почему момент проведения Агеля должен определяться как первый год наступающей Шмиты и одновременно как восьмой год ушедшей Шмиты, как восьмой год по отношению к предыдущей Шмите, поскольку это, с одной стороны, начало процесса, с другой стороны, момент, который неразрывно связан с предшествующим моментом, с годом Шмиты, когда еврей оторван от материальных забот, от материальных хлопот и может соединить себя полностью с Торой, может совершить поднятие особое. И то же самое нам транслирует Раши, как мы поняли теперь, объясняя, что момент проведения Гагеля, то есть вот начало первого года следующей Шмиты, оно на самом деле фактическое продолжение Шмиты. То есть это не только воспоминание о Шмите, не только воздействие Шмиты, прошедшей на наше сознание, там, скажем, а это фактически развитие года Шмиты. Это, год Шмиты не заканчивается с Рош ха-Шана следующего года, а продолжается с точки зрения закона, в том числе, продолжается в законах жатвы восьмого года, вот этого, да, наступившего. И теперь беседа наша переходит несколько в другую плоскость, новую. Ну, вернее, по существу, я так понимаю, что основная часть стихи закончилась, и дальше мы с вами будем добавлять и углублять. Пункт Вов. «Миньоним муфлоим алдвар аалоха, восмекен аруис немен фундам пируш раши». Удивительные вещи в логической области, которые мы можем вынести из этого комментария Раши. Наверное, все, кто давно с нами занимаются, обратили внимание, что, в общем-то, беседы, они устроены достаточно схожим образом. Беседы Ребе, основная их масса, во всяком случае, абсолютное большинство бесед, устроены довольно схожим образом. Прежде всего, Ребе избрал достаточно рано, на самом деле, это не с самых первых лет правления Ребе, но достаточно близко к этому моменту, не помню, с какого там года точно, вообще в датах не очень силен. Ребе избрал такую тему основную для своих бесед, анализ комментария Раши и соединение комментария Раши, раскрытие того, как комментарий Раши влияет, там, связан, пересекается, взаимодействует с другими областями, с другими уровнями понимания Торы. Комментарий Раши, как мы бесконечное количество раз обращали внимание, занимается простым смыслом Торы, вот как он взаимодействует с другими уровнями, с другими смыслами Торы. Само устройство рассуждений тоже, в общем, достаточно стандартно. Ребе показывает некоторое противоречие, показывает, разъясняет нам же самим наше непонимание какого-то фрагмента в Пятикнижии, в Раши, и это заставляет нас заняться размышлениями на тему того, как же вот, ну а как же на самом деле. Что же это все означает? И мы приходим к некоторым ответам. И дальше с этими ответами что мы делаем? Дальше есть несколько вариантов развития событий, но они тоже достаточно стандартны. И ну, всего несколько тем, наверное, можно выделить. Либо мы завершаем технический разбор комментария Раши, понимаем, что же Раши имел в виду, на какой вопрос он отвечал, что же все это означает, и выносим отсюда некоторые указания для практического служения. Либо, обычно, ну, то есть, вот этот момент, он практически в любой беседе встречается, то есть, какое-то указание для практики Ребе всегда выносит из рассуждений, которые могли показаться, скажем, в течение там, самих рассуждений достаточно теоретическими и оторванными от практики. Практически всегда Ребе каким-то образом поворачивает совершенные выводы в сторону практики. Дальше. Ребе практически, ну, достаточно часто обращает наше внимание, что рассуждения Раши, которые, как мы только что заметили, являются объяснением простого смысла Торы, то есть наиболее базового смысла, наиболее вроде бы поверхностного смысла, они на самом деле скрывают внутри себя какие-то намеки, указания, информацию, связанную с внутренней Торой, с более внутренними слоями Торы, как бы, там, с намеком и тайным смыслом Торы, с толкованием. И еще одна тема, ну, с этим мы тоже с вами столкнемся чуть дальше, если я правильно понимаю. И еще один момент, Ребе зачастую видит в комментарии Раши какие-то акценты, моменты, которые касаются Аллахи. Ну вот, наверное, все. Как вот эти, если обозначить основные темы наших рассуждений, то это, наверное, все, мне кажется. Но, может, кто-то может что-то добавить, пускай добавит. Здесь важно подчеркнуть, да, ну и вот наш шестой пункт, удивительные вещи в Аллахе, которые следуют из комментариев, которые можно вынести из этого комментария Раши, разумеется, в том понимании, к которому мы с вами сейчас пришли. Здесь важно что отметить, комментарий Раши не является аллахическим трудом. Раши является комментатором в том числе и там и Мишны, и Геморы, и Танаха в целом, и Мишны, и Геморы. Но комментарий его пятикнижия, во-первых, отличается даже от тех комментариев, которые мы сейчас упомянули. Это комментарий простого смысла. Простой смысл не всегда аллахичен. Он не всегда соответствует, скажем, те вещи, даже которые касаются Аллахи, которые, те фрагменты Пятикнижия, где Пятикнижие сообщает нам о приказе, который выражается в итоге в каких-либо заповедях еврейских, и Раши комментирует эти места, они не всегда аллахичны по той причине, что Аллаха выносится на основании толкования, а Раша занимается не толкованием, как мы с вами сказали, а простым смыслом и объясняет, в том числе и те места, которые вроде формально относятся к области Аллахи, объясняет не с позиции аллахических, как бы, а с позиции того, как этот фрагмент видится с точки зрения простого смысла, и поэтому он может объяснить какой-то аллахический какой-то момент, имеющий отношение к Аллахе, с позиции, скажем, мнения, которое в конечном итоге не было принято в качестве практической Аллахи и так далее. Так, продолжим. Индем, страница 201, на всякий случай, если... для добросовестных слушателей, которые все-таки следят по тексту, что важно, подчеркну еще раз. И важно, между прочим, даже если вы не понимаете, скажем, идиш, или пока что, в частности, потому что таким образом вы начнете его понимать. И важно с точки зрения влияния текста на человека. Индем воз димитсва фун гагель из микейс шева шоним бемоид шнаса шмито аздосис дурьор нух шмита кенмен клерн цидосис блойс асиман инвелхн йор мемидарф микаем митек микаем за митсвис гагель бешминис в том, что заповедь Гагеля выпадает на момент, который Тора описывается как, цитата из нашего стиха, «от конца семи лет в срок года Шмиты», что это год после Шмиты. Мы можем прояснить для себя, дальше сложная конструкция, но сейчас мы его последовательно разберем, потом, может, повторим. «Цидос из блейса симон инвелхн», значит, является ли это всего лишь знаком тому, в какой год надо выполнять заповедь Гагель. То есть, на восьмой год после начала предыдущей Шмиты. «Индем йор нох Шмита», то есть, в год после Шмиты. «Одер» или, значит, мы можем, является ли это только знаком, только обозначением того, в каком году надо выполнять заповедь Шмиты, или... «Эсэстовы индем кием фон митца Шмита», или это зависит от выполнения заповеди Шмиты. Ну, практическая разница понятна. То есть, либо мы видим в этом месте указание на то, что заповедь Гагель соблюдается Шмита, не соблюдается Шмита, должна выполняться на следующий год после Шмиты. То есть был какой-то год, который должен был бы быть годом Шмиты, но вот как-то не сложилось, предположим. На следующий год должен быть Гагель. Либо это связанные между собой вещи причинно-следственно. То есть, если справляли Шмиту, то на следующий год надо Гагель сооружать. Словами Рэба теперь. Динавка именно дерфун. Практическая разница. Кум тарой сбизман бейс шейни. Практическая разница отсюда. Мы ее видим в событиях второго храма. Лойди дейс аз демолт из миза Шмита гивен нормидрабонен. По мнению, что в те времена заповедь Шмиты осуществлялась только из устной Торы. Значит, по поводу заповеди Шмиты есть расхождение между мудрецами относительно разных периодов. Когда она выполняется, когда она актуальна. И с точки зрения некоторых мнений, уже в период второго храма выполнение этой заповеди, оно представляло собой, ну вот, как будто бы лишь поминание о заповеди Шмиты, о заповеди седьмого года. Лойд дер эшта свор. Значит, и вот, если мы примем мнение, что при втором храме выполнение заповеди Шмиты осуществлялось именно мидерабоном, то есть не было обязанности справлять год Шмиты с точки зрения письменной Торы, проще говоря, год Шмиты отсутствовал. То есть, ну да, евреи переставали заниматься сельскохозяйственным трудом, но это было уже выполнение указания мудрецов, а не выполнение заповедей Медорайса, а не выполнение, собственно, заповедей из письменной Торы. Так вот тогда, лейдер эштер свора, азэс блойс асимон вэмидав микаем зандемитсвас гагель. Тогда, с точки зрения первой позиции, то есть, что высказываемая здесь Торой представляет собой всего лишь указание на то время, на тот год, когда должен гагель выполняться. Вот у нас выпала шмита на такой-то год, следующий год, год Гагеля. Измована азейх демолт и мизмегивен мехуев бемисас Гагель минатейра. Понятно, что также тогда заповедь Гагеля из письменной Торы, она должна была выполняться. Мало ли, что шмита не актуальна по тем или иным причинам. А, ну, шмита не актуальна, но в следующий год, за тем годом, когда должна была бы быть шмита, Гагель должен осуществляться. Коли храм есть, второй храм-то стоит, значит, должен народ приходить и справлять, вот, осуществлять этот самый Гагель. Осуществлять этот Гагель как требование Медорайса, как требование из письменной Торы. Олейдер цвейтер свора. С точки же зрения второго подхода, из Демолт Гивен Поттер Минатейр, с точки зрения второго подхода, который связывает причинно-следственно год Шмиты и Гагель. Есть Шмита, есть Гагель, нет Шмиты, нет Гагеля. В период второго храма, поскольку не было Шмиты из письменной Торы и обязанности участвовать в Гагеле и обустраивать Гагель, она отсутствовала из письменной Торы. Альпианал и на сбора сложен рашевый фрат сиюм лшойный влома койра и сошнас шмитоша адэн швиз ногэгэс бохулу. Из того, что мы с вами выше прояснили, по поводу языка Раши, а в особенности по поводу того, что он говорит там, в завершении, самая последняя тема, которую мы с вами просматривали, а почему называется это годом Шмито, почему данный период, вроде Шмита закончилась, почему этот период, коли это восьмой год, коли это первый год следующей Шмиты, следующего семилетия. Почему называется он Шмитой? Потому что на самом деле законы Шмиты соблюдаются в него. То есть вот жатва на исходе седьмого года, она проявляется развитием седьмого года. А с досазахэмшихом фундам киум митсас Шмита бешнаса швиис. То есть, что это продолжение, что вот, это вот этот период, он является прямым, органичным развитием, скажем даже, может быть, продолжением, развитием седьмого года кумта из Митсас Гагель, Столу, Индем, Кию, Митсас Шмита, Минатейра. Отсюда напрашивается сказать, То есть это я от себя добавил, Рэбе просто говорит отсюда, Раши, мы видим, что Раши полагает, в данном случае, во всяком случае, как будто высказывает мнение, что заповедь Шмиты на седьмой год, она, заповедь Гагеля, pardon, на восьмом году, зависит напрямую от заповеди Шмиты из письменной Торы, «Досу зобер нит мухрах», но, добавляет Рэбе, это на самом деле не обязательно, то есть там, мы не можем из этого... Ну, я бы, честно говоря, от себя добавил, что из комментария Раши на письменную Тору мы вообще не можем сделать вывод относительно позиции Раши по поводу алахической, по поводу алахического вопроса. Так вроде как мы учили некогда. Кстати, мне кажется, в самих беседах Рэбе. Но здесь Рэбе говорит, в скобках объясняет, скобка длинная, до конца пункта. До сувернит муха, это не обязательно. Микен зогназ эйбн норми из микаем митсва шмита бешнобешнас ашева афилу норми дерабонан. Мы можем сказать, что если только мы выполняем заповедь Шмиты на седьмой год, даже из устной Торы, Вибалдас Липоэль, из Мишовис Мавыль за дома, поскольку мы отстраняемся так или иначе от земледельческих работ. Гейстас Лигаби Мисас Гагель Минатейра, это для, по отношению к заповеди Гагеля, это как выполнение заповеди из письменной Торы. Аж нас Шмитое мер акерт нит вихулю, то есть в год Шмиты он не пашет, не сеет, сейчас повторим эту мысль. Он мизейх демолт михуйвен митсес Гагель. Человек остается обязан в заповеди Гагель. Ваалдерах вавим гефинт о азакинен медерабона гелтефиньоне минатери под образом, подобным тому, как киньян из устной Торы является достаточным аргументом, помогает дословно каким-то моментом из письменной Торы, несмотря на то, что это киньян из устной Торы, приобретение. Повторим эту мысль. Рэбе говорит, но на самом деле, как раз-таки, кстати, из наших рассуждений здесь, можно, в принципе, и по-другому рассуждать. Можно рассуждать так. Несмотря на то, то есть с точки зрения первой тезис, высказанной Рэбе, поскольку Раши неразрывно связывает между собой год Шмиты и Гагель, отсюда можно сделать вывод, что Гагель таки неразрывно связан с предшествующим годом Шмиты, и если год Шмиты не справляется как требование из письменной Торы, то тогда и Гагель с точки зрения письменной Торы не актуален. С другой стороны, объясняет Рэбе в скобочках, можно рассуждать иначе. Мы же с вами связали выше Шмиту и Гагель как моменты, сходные с точки зрения пробуждения еврейского самосознания, скажем так. В году Шмиты еврей не пашет, не сеет, то есть свободен от будничных работ. То есть там, сейчас мы говорим с точки зрения материальной, в тот период, когда да, справляется год Гагель, и евреи действительно занимаются в основном сельскохозяйственным трудом. Вот он свободен от всего, от всех хлопот и каких-то там проблем жизненных, скажем, от необходимости вкалывать, и он занимается Торой в большей мере. Благодаря этому приходит к какому-то особому поднятию области богобоязненности, выполнения заповедей. А дальше наступает Гагель, который, используя вот эту волну, как бы на волне уже уходящего, но еще продолжающегося года Шмиты, добавляет ему пробуждение так, чтобы 6 последующих лет они прошли вот в режиме такого поднятия духовного для еврея, дает возможность вот подняться еще выше. Ну, если так, то какая разница, в общем-то, с точки зрения требований, какой категории соблюдается седьмой год. Ну, хорошо, седьмой год в период второго храма соблюдался не как требование из письменной Торы, а как требование из устной Торы. Ну, а разница-то в чем в конечном итоге? еврей все равно с точки зрения устной Торы выполнял все те требования, которые дает ему письменная Тора. То есть, опять же, не пахал, не сеял, был свободен от совершения будничных работ и там, занимался Торой, совершал вот это поднятие, которое роднит период года Шмиты с Гагелем. Ну и следует, и Гагель на волне этого самого поднятия выполнял свою функцию. То есть, такая связь вполне возможна. И Рэбе приводит пример логический, которым сейчас мы заниматься не будем. Пункт Зайн, страница 201. «Медарф нох обер фарштейн бихнимиус аньоним». Необходимо понять с точки зрения внутренней. Еще разобраться с точки зрения внутренней. «Дертойхен фуршнаса шмита». Содержание года Шмиты, как оно объясняется письменной Торой. Из Нидос, Восидна, Велн, Мешех, Демьор, заключается не в том, что евреи на протяжении года, когда он свободен, что евреи, как пока, покуда он свободен от земли, от земных работ, Зихфарнемен мерр митлима датейра худу нор. Он в этот период времени займется в большей степени Торой. Ну, вот то, как, то есть мы выше описали эффект седьмого года, как года, который будет посвящен для еврея каким-то вот нуждам изучения Торы, на которые у него не хватало времени в обычные годы. Но на самом деле, с точки зрения письменной Торы, такого определения не дает. А как она описывает седьмой год? «Шаббас шабасойн елу орец». Она говорит, будет суббота, в смысле, время отдохновения, земле. Рэбе выделяет слово «земле», Гомер. «Сот халуй сизравы, харма халуй сизмойр». То есть, там, поле своего не засевай, виноградника своего не обрезай, не подрезай. То есть, проще говоря, мы с вами описали, наверное, можно так обобщить, мы с вами описали седьмой год как год, приносящий изменения жизни еврея, а письменная Тора на самом деле определяет этот год как год, когда изменения происходят для земли. То есть, земля отдыхает. В связи с этим, ну, в каком плане она отдыхает, что надо сделать для того, чтобы она отдыхала, надо и время остановить всякие работы с землей. А он до спойл-то их минтиш пецадики шесть шоним. Это влияет также на последующие 6 лет. В антизрас сотхо унтизмейр кармехо. Когда да, надо, засевай поле твое. И да, надо, подрезай виноградник свой. Вамиткию митсас шмито вейсаид нун бавайст бипуэль. Поскольку выполнением заповеди Шмиты, благодаря выполнению заповеди Шмиты, скажем, еврей узнает и показывает на практике, показывает своим действием. «Аз эйн довар миюхат бершусей ракакол бершус однаколь». Выражаясь словами Хинух Митсо по этому поводу, выполняя заповедь года Шмиты, еврей проникается пониманием того, что нет вещи, которая была бы действительно ему принадлежной, которая была бы именно его. А все находится в распоряжении господина Адоин Аколь, господина всего. Ну, такое масло-масляное получается немножко по-русски. То есть все, что имеется в мире, оно находится во власти, принадлежит именно Всевышнему. Ну, на самом деле, действительно, такая сильный такой момент, если вдуматься, я не знаю, ну, достаточно, в общем, естественно. Ничего сложного здесь такого нет, достаточно естественно в это вдуматься, но иногда мы как пропускаем это мимо своего сознания. На самом деле, что это означает? Вот, скажем, надвигается праздник Сукос, на нас. Да? Что значит праздник Суккос? Еврей должен по приказу Всевышнего оставить свое обычное жилище и главным местом своего пребывания сделать какое-то что-то вообще совершенно невероятное. Вот шалашик такой. Ну, дети любят в шалаши играть. Взрослые люди в шалашах редко живут, и, в общем, это такое действительно приключение, и на самом деле в каком-то смысле, особенно в нашем здесь питерском климате, такое испытание. В Нью-Йорке тоже, в общем, непросто, если начинаются дожди, скажем. То есть это, в чем выражается это испытание, в частности, человек почему-то должен по приказу, по приказу силы, в которую, ну, не все даже верят, не все даже знакомые его верят, да, ну, может, по глупости, судя по тому, что мы с вами говорили в Шаре Эмуна, исследуя тему доказательности существования Всевышнего, ну, в общем, на самом деле, не верить в Бога, вроде как, ну, в моей голове, во всяком случае, так получается, может только человек, которым так активно не верить в Бога, отрицать существование Бога, человек может верить только человек достаточно недалекий. То есть, либо человек отказывается размышлять в этом направлении, либо, если он берется за то, чтобы рассуждать в этом направлении, то он, ну, как минимум, ну, понимает, что это не такая тема, где мы скажем, Бога нет и все. Вот я считаю, что Бога нет. Очень трудно посчитать, что нету Бога, внимательно посмотрев на существование мира. Вот, ну и, ну, тем не менее, значит, есть люди, которые, вот у меня, вот этот сосед не выходит на улицу, там, не переселяется под дождь, не занимается все это. То есть надо бросить, ну, фактически, приостановить работу. Многие люди, у многих людей проблемы, там, скажем, с работой просто. Если они работают в какой-то организации нееврейской, скажем, вот здесь, которая не приостанавливает свою деятельность на этот период, а период довольно длинный, там два праздничных дня в начале, два праздничных в конце, а там посередине еще суббота, и, в общем, ну, приходится, да, и главное, что еврею приходится переселяться непонятно, вот как, только вот по причине приказа Всевышнего, переселяться, проводить достаточно большое время в таких, ну, в очень странных, в общем, сложных условиях. И этим он принимает, как мне кажется, ну, вот власть над собой Всевышнего. То есть, он любой заповедью принимает власть над собой Всевышним, но здесь как в таком очень глобальном смысле. То есть, он даже вот это его жилище, которое он считал своим домом, Всевышний говорит, а вот я вот теперь это не твой дом теперь в другом месте, вот причем в шалаше, под дождем, на холоде. И вот он подчиняется и соглашается с тем, что да, теперь его жилище, ну, где Всевышний скажет, мое жилище, там вот и мое жилище есть. Примерно здесь и даже, наверное, в какой-то еще более такой продвинутой, вопиющей форме, это в год Шмиты. То есть человек в течение 6 лет, он работает, занимается своим хозяйством, понятно, ну, и большинство из нас, наверное, не очень большие такие сельскохозяйственники, и не очень это способны прожить там, прочувствовать, но, по крайней мере, представить-то себе, примерить на себя-то можно. То есть, вот они вкалывают по полной программе в течение 6 лет, поднимают хозяйство, организуют свой быт, там у них поля и виноградники, и они одни о них заботятся, там, закупают семена, там, удобрения. Ну, то есть, в общем, это огромная работа. И они пашут и сеют в буквальном смысле, и в переносном, и в буквальном смысле они пашут и сеют, и жнут этот урожай, занимаются там, кстати говоря, избытом этого урожая. Там, и, в общем, у них куча забот, они занимаются, вот это их. Вот это я могу назвать своим, с полным правом, вроде бы, вот мозоли на моих руках, они от чего? От того, что я мотыжил, вот эту землю я мотыжил там сутками, не переставая. Потом наступает 7-й год, И Всевышний говорит, все, тебе ничего здесь не принадлежит. Это все теперь общее. То есть, вот, все, что растет, это, ты, у тебя на это нет никакого эксклюзивного права. Ты должен обеспечить возможность любого пользоваться. Надо открыть эти поля, там, значит, пускай любой заходит, там, и сады твои. Это все теперь общее. Любой человек может с тем же основанием, что и ты, там, взять, набрать себе плодов там, на обед с твоего поля. Так вот, это не твое поле теперь. И почему? Потому что на самом деле все мое, все принадлежит мне. Тебе ничего не принадлежит, все принадлежит мне. И единственное, что я разрешаю пользоваться этим моим, пользоваться человеку, ну вот на каких-то условиях, в частности, на условии того, что земля будет, которая мне принадлежит, она будет отдыхать от ваших, от удобрений ваших, там, мотыжения и всего прочего. Она будет отдыхать, собирание урожая такого вот целенаправленного тобой лично для себя. Будет за ней будет отдыхать в течение целого года, и в течение этого года все будет общее. Так вот, тем самым, говорит Хинух Мицва, приучается человек к тому, чтобы понимать, что на самом деле у него нет ничего такого вот совсем в его распоряжении, а все принадлежит Всевышнему. Аздер Эйберштер из Абала Байс, что Всевышний, это мы переходим на страницу 202, является господином Эйвзайн Содер, является господином над его полем. Он и фалс вос из Дуинвелт и господином всего, что вообще в мире существует. Камевуэрбе Арука Инме Фарши Тами Амитсис, как объясняется подробно комментаторами смыслов заповедей. Рэба ссылается на Рама, Рамбана и Абарбанеля. Ундерфар и зайна тизра унтизмейр. И по этой причине его, в смысле человека, тизра засевай унтизмейр и обрезай виноградник. В смысле, честно говоря, не очень понимаю, что вот под этим тизмейр подразумевается технически, не разбираясь в виноградарстве. Ну вот какой-то уход за виноградником. Обрезка лишних там лоз, не знаю, чтобы они не мешали друг другу, прореживание. Тизмы. Инди шейшоним бэгэтэм цумроцна шэм дэроцн фунн балабайс фундервэлт. И таким образом, посев, то есть в течение седьмого года человек не сеет и не подрезает, то есть не обрабатывает свои там посадки поля, виноградники, и это его приучает к мысли, и это угодно Всевышнему, это приучает человека к мысли, что у него ничего собственного нет, а все принадлежит Всевышнему, а когда он сеет и там прореживает виноградник в течение 6 лет будних, то это тоже угодно Всевышнему. Всевышний захотел, чтобы он, значит, занимался сельскохозяйственным, и наоборот, в течение 6 будних лет, Всевышний захотел, чтобы он занимался этими сельскохозяйственными угодьями. Он вибалдзи тойра из мадгиш, азмица с гагель, избе моеч на зашмито. И поскольку Тора настаивает на том, в нашем стихе, что время гагеля выпадает на пору, на срок года шмиты, в канал, и, как мы сказали выше, загелизав фарзецунг фундер и сойрус фуншнаса шмиту, что гагель является распространением года, пробуждения, которое возникает в связи с годом шмиты, как это входит в видос кунт иншнашонашнимес, то, как седьмой год как бы распространяется, вылезает своим краешком, по крайней мере, в 8-й год. А Дарфмен Зогн, нам надо сказать, «Аз эй ди гисойрес фун шмита верт нимшах индишей шоним дурдер гисойрес фун гагель». Также и это пробуждение привлекается в 6 будних лет благодаря пробуждению гагеля. То есть, еще раз, эта мысль, если я ее правильно единственное понял, Рэбе указал на то, что помимо общей идеи, которую мы с вами оговорили. Год Шмиты позволяет еврею отстраниться от всего материального и крепче соединиться со всем духовным. И укрепить свою богобоязненность, и укрепить свое выполнение заповедей. Что позволяет ему далее 6 будних лет, следующих за годом Шмиты, провести, ну, как бы вот на высоком духовном уровне. И в этом сотрудничают между собой, помогают друг другу. Год Шмиты и Гагель, который буквально сразу за ним следует. Это один процесс, одно продолжение, одно развитие. То есть Гагель позволяет протащить вот это вот ощущение, скажем, жизнеощущение 7-го года, протащить в 6 будних лет. С другой стороны, с точки зрения письменной Торы, время 7-го года называется временем отдыха земли, в связи с которым человек там не пашет, не сеет и так далее, выполняет, соблюдает какие-то запреты технические Гагеля. То есть Тора подчеркивает немного другую сторону этого процесса. Не то, что еврей перестает заниматься материальностью, поэтому занимается духовностью, и в этом главный профит. И в этом главная идея, как бы. А с точки зрения того, как письменная Тора это определяет, главным является вот то, что Хинух Мицва, значит, нам только что проговорил. Главным является ощущение всевластия Всевышнего, того, что на самом деле он является хозяином, а хозяином надо всем, включая наши, скажем, хозяйственные угодья или наше имущество, которое мы привыкли считать собственным. Вот это в 7-й год мы ощущаем с более большей силой, что это на самом деле не наше, а это все принадлежит Всевышнему. Просто его воля, чтобы мы обрабатывали это в течение 6 лет, и его воля, чтобы мы прекращали заниматься там, посевом и жатвой и так далее в течение 7-го года. Так вот, эта идея, говорит Ребе, исходя из того, что нам Тора сообщает, а Раши проясняет, Тора сообщает нам, говоря, что Гагель выпадает на пору 7-го года, что, согласно Раши, подчеркивает, что 7-й год еще продолжается в этот момент, то есть плавно перетекает через Гагель туда вот, норовит проникнуть в 6 будних лет. Это тоже осуществляется в содружестве прямом между годом Шмитой и Гагелем. Дарфен Фаштейн необходимо понять. Воги финтмена ин Гагель, а исойрус эй дем инен. И тогда надо понять, а где мы в Гагеле находим побуждение к этому моменту. То есть, мы же связали с вами 7-й год с Гагелем на основании того, что про сам год Гагель говорится, что, значит, евреи должны выслушать вот эти отрывки, которые читает чтение Торы Всевышним, собраться для того, чтобы услышали и выучили, и боялись Бога Всесильного вашего, да? Тут все понятно, то есть связь с точки зрения богобоязненности очевидна, она на поверхности. А где в описании Гагеля, скажем, где в идее Гагеля вмонтирован вот этот момент, то есть ощущение Всевышнего хозяина надо всем. В Ешле имя раз досы фарбунтна миди паршиес батейра воздермелахам лейн би Гагель. И надо сказать, говорит Ребе, что это связано, то есть что это, ну, не знаю, можно сказать, скрывается, очевидно, сейчас мы это раскроем, перестанет скрываться, скрывается пока что от нас, в разделах Торы, которые король зачитывает во время Гагеля в виде Мишна Рехнзе из Лигириса с Раши, как Мишна перечисляет их по в том варианте, в котором была Мишна у Раши. Митхила эйле адворим адшма ушма. Сначала Митхилас, сначала эйле адворим, то есть сначала книги дворим до шма. Дальше отрывок, который вот мы читаем ежедневно в молитве, это Шма Исраэль, Авай Элокейну, Авай Эхад и так далее, это на самом деле не молитва, как вы знаете, наверное. То есть это мудрецы вставили это в молитву, но оригинально, исходно это отрывок из Торы. Так вот, «Шма» и «Шма» «Вегоя им шуме», а потом второй отрывок «Шма», который на самом деле отстоит несколько от первого отрывка «Вегоя им шуме», «Асер те асер», дальше отрывок отделяет про отделение десятину, «Кисы халэла асер», когда закончишь отделять десятину. Вот, кому интересно, где это по главам, не вижу смысла сейчас зачитывать ссылки, может прямо в оригинале беседы посмотреть. Это сноски с 39 по 44. Адреса тех отрывков, которые король зачитывает во время Гагеля. «Алдасер, кизалдасер, брохис выклолось, благословение и проклятие», имеется в виду на горе Гризи, на горах Гризима и Воль. Недавний отрывок, наш сюжет. «Ун паша са мелех асимо улай мелех». «И раздел короля, помещу над собой короля».